Давайте мы вначале прочитаем, откроем Писание, прочитаем отрывок из Библии, и потом будем размышлять на сегодняшнюю тему. Это послание, письмо к Иакову, 2 глава, с 21 по 26 стихи. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божьим. Видите, что человек оправдывается делами, а не верой только. Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, как вы помните, мы продолжаем дальше стих за стихом изучать Писание, изучать стихи из Библии для того, чтобы больше понимать Бога, для того, чтобы больше понимать себя, и чтобы эта истина изменяла нас, делала нас совершенными. Итак, сегодняшний отрывок мы будем говорить о библейской вере, но о живой, о настоящей. Как вы помните, в прошлый раз мы говорили о двух типах людей. То есть люди, которые находились в церкви, апостол Иаков писал это письмо верующим людям, находящимся в церкви, в рассеянии, которые находились в переживаниях, в скорбях. И вот он пишет им письмо и обращается к ним и говорит о двух типах людей. Эти два типа людей, они имеют общее и разное. Общее – это то, что это эти люди, верующие люди, они называли себя верующими, спасенными. То есть, если говорить с ними о вере, то они будут заявлять: «Я верующий, я люблю Господа, ну, может быть, когда-то согрешаю, но я люблю Господа, Он мой Господь, я надеюсь, надеюсь встретиться» и так далее. То есть, люди и та группа людей заявляет о том, что… Они веруют. Но в чем-то есть серьезная разница между двумя типами людей и двумя типами веры. Первые люди имеют живую веру, настоящую веру, которая приведет их ко спасению, а другие, заявляя то же самое, имея какую-то уверенность, их вера не больше, чем бесовская, даже хуже, чем бесовская. Потому что бесы еще и трепещут перед Богом. Но некоторые люди, заявляющие, что они верующие, они не боятся Бога, живут по произволу, живут как хотят. Итак, это люди с мертвой, бесполезной верой. Они только говорят, они только заявляют о том, что они верующие. И мы разбирали подробно об этом в прошлый раз, в прошлом отрывке. Так было написано. Сегодня же мы будем говорить о вере, о живой вере, о настоящей, о той вере, которая проявляется не только на словах, но проявляется и на деле. Ту веру, которую можно пощупать, увидеть и определить. Когда-то раньше в нашей церкви мы как-то относились к этому, знаете, так толерантно. Мы говорили: ну, мы же не видим сердце, мы же не знаем сердце. Мы не можем говорить, человек верующий или неверующий, это его дело и Бога, и его. К сожалению, это отчасти правда. Действительно, никто из нас не может видеть сердце. Я не знаю ваше сердце, вы не знаете мое сердце. Вы не знаете мою веру, не можете ее увидеть в сердце, но вы можете ее увидеть в делах. И это Бог дал нам для того, чтобы мы могли видеть и оценивать. Итак, когда мы говорим о живой вере и о примерах живой веры, мы должны кое-что выяснить, очень важное выяснить. Мы должны выяснить то, что сама по себе вера, она не является причиной спасения. Сама вера не является причиной спасения. Можно очень сильно верить. Страшно сильно верить, можно убеждать себя в какой-то уверенности, но сама по себе вера, она не спасет никого, никогда. Без источника спасения вера не имеет силы, но вера является всего лишь инструментом или проводником спасения. Так говорит Библия. Вера, она только проводит то, что сделал Бог. Если из живой, настоящей веры, если верить только в веру и убрать источник спасения Христа, то можно верить и в Колобка, можно верить в Деда Мороза, можно верить в Санта-Клауса, и даже очень сильно верить. Но эта вера никак не приведет к спасению. Но вера, живая действительная вера, она является проводником источника, именно источника Бога. Давайте посмотрим, так ли говорит Библия. Давайте почитаем послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8 стих говорит так. «Ибо благодатью вы спасены через веру». Заметьте, не вера спасает, а через веру. Вера является проводником спасения. «Через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Даже сама вера – это дар Божий, а не наша инициатива. Римлянам 3 глава 22 стих говорит подобное. Римлянам 3 глава 22 стих. Давайте с 21-го. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки. Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, и нет различия». Заметьте, опять речь идет о вере как о проводнике Иисуса Христа. Это очень важно, как о проводнике, о истине, о Боге. Это очень важно знать и понимать, потому что некоторые люди, неправильно воспринимая веру, поклоняются самой вере, а не источнику этой веры. Это очень важно помнить. Есть такой пример, разные можно примеры привести по этому поводу. Я хотел бы свой пример, личный пример привести. Возможно, многие из вас делают то же самое. Кто-то из вас, наверное, или наверняка посылает деньги родным, близким или просто кому-то помогает в другой стране. Да, вы понимаете, о чем речь. Мы идем, заработали деньги, получили деньги, зарплату, решили уделить нуждающимся, идем в банк, берем эти деньги, приходим в банк и говорим, вот эти деньги, пожалуйста, передайте такому-то человеку в такой-то стране, в России или Украине. Банк говорит, хорошо, мы возьмем с вас какой-то процент, и ваши люди, которым вы хотите переслать, вы их получите. Эти люди в России, в Украине, Казахстане и так далее, они приходят в банк и говорят, здравствуйте, меня зовут так-то, так-то, вот мой номер, код. Здесь находятся деньги, которые мне должны передать. Банк смотрит, проверяет и говорит, да, точно, есть. Получите. Они получают деньги, вот наши друзья получают деньги, и они не стоят возле банкира и говорят, банк, какой же вы хороший банк, вы самый лучший, вы так нам помогли. Они так не делают, они говорят кассиру или тот, кто там сидит, он говорит, спасибо, да. Хорошо, получили, спасибо, что сделали операцию. И потом они приходят, пишут письмо нам, или смс, или WhatsApp, или еще что-то, каким-то образом сообщают, говорят, друзья, спасибо вам, что вы помогли нам. Нам эти деньги очень кстати, знаете, да? Вот точно так же с верой. Кто даятель этой помощи? Банк или вы, или мы? Мы, да? То есть банк, он всего лишь проводник того, что мы перечислили в ту страну. Точно так же и с верой, дорогие друзья. Вера, она не является, истинная вера, она не является источником спасения. Она является всего лишь проводником истины, проводником спасения, проводником истины о Господе Иисусе Христе. И через веру мы получаем праведность. Вот смотрите, когда я был человеком неверующим, грешником, я был достоин смерти. Не больше, не меньше, наказание, смерть. Но через веру Господа Иисуса Христа я получил праведность.
Христову праведность.
Он взял свою праведность и дал мне, и взял мой грех и пригвоздил его на кресте. Вот так работает вера. Сегодняшние отрывки, те два отрывка, которые мы будем говорить, или два примера из Писания, они говорят о истинной вере, о вере, которая настоящая, которая действительно приводит к спасению. Давайте, когда мы будем разбирать эти отрывки, проверяйте свое сердце, будьте внимательными, смотрите, какая у вас вера. Действительно ли она истинная, живая вера или неживая, мертвая вера, которая обязательно приведет вас в конце пути в погибель, в ад? Итак, мы прочитаем с вами первую историю, историю о Аврааме, 21-24 стихи. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». Видите, что человек оправдывается делами, а не верой только? Задают такой вопрос апостол Иаков. Когда читаешь эти стихи и не размышляешь глубоко, то может показаться, что Писание противоречит, Библия противоречит себе самой. То есть, как будто бы здесь написано о том, что вера плюс дела равно оправданию. Так может показаться, потому что здесь постоянно речь идет о делах. Нам нужно обязательно поставить точку, размышляя об этом, для того, чтобы не зайти, как вот Максим говорил, тему о вере и делах. Я продолжаю это же, чтобы нам не зайти в неправильное понимание Библии. Нам нужно рассмотреть, о чем здесь речь. Итак, Писание никогда не противоречит себе, и оно никогда не говорит о том, что спасение или оправдание можно приобрести делами. Давайте прочитаем несколько отрывков, которые показывают, что спасение приобретается только через веру и не делами. Я уже читал один отрывок. Давайте мы еще прочитаем Римлянам 4 главу с 2 по 4 стих. Римлянам 4 глава с 2 по 4 стих. «Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу». Этот стих говорит очень простую истину о том, что если бы Авраам спасся своими делами, то не было бы милости. Он говорит о том, что апостол Павел говорит о том, что Авраам, если бы он делал делами, он получил бы заслугу бы на этой земле, он бы достоин был бы похвалы, но не перед Богом. Перед Богом никто, даже Авраам, не мог заслужить спасение и благодать и обетование, которое дал ему Бог. Галатам 2 глава, 16 стих. Галатам 2 глава. 16 стих говорит так. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верой во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Смотрите, этот отрывок опять же говорит о том, что наше спасение – оно никак не зависит от наших дел. Никак. Только через веру. Что же получается? Апостол Павел говорит о вере и о том, что дела не имеют никакого значения. Апостол Иаков говорит о том, что нужно делать дела и оправдываться не только верой. Очень важно сказать, с какой перспективы говорили оба апостола. Апостол Павел говорит о вере оправдывающей, вот той вере, которую мы получаем, когда мы обращаемся к Богу. Вот эта мгновенная вера, Через мгновенную веру мы получаем спасение. То есть человек, обращаясь к Богу, к Иисусу Христу, как живому Спасителю, говорит: «Господи, прости меня, я верю в Тебя, я нуждаюсь в Тебя, спаси меня». И апостол Павел говорит вот об этой вере. Иаков же говорит немножко о другом. Обращаясь к церкви, к уже спасенным людям, он говорит не об оправдании верой, а он говорит об освящении и жизни по вере. Он говорит о делах как результате веры. То есть он обращается уже к верующим людям или людям, которые считают себя верующими или думают, что они верующие. Итак, давайте мы прочитаем 21 стих. Мы уже решили, что вера – это единственное, что нам нужно для спасения, а дела – это результат нашей веры. Давайте прочитаем 21 стих Иакова 2 главы. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего?» Вопрос. Мы потом немножко коснемся этой еще истории, как это происходило с Авраамом. Вопрос. Когда был оправдан Авраам? В какое время он был оправдан? Когда?
Когда он сказал, что твое наследие будет как песок морской.
Ага, то есть намного раньше, чем он принес и хотел принести Исаака в жертву. Так? Так?
Да.
Да? Уверен?
Да.
Да, хорошо, так и есть. Действительно, Авраам получил обетование от Бога намного раньше, чем произошло событие с Исааком. Мы не должны рассматривать как события с Исааком как пункт, когда он заработал через вот эту жертву, которую он хотел принести сына своего, он получил спасение. Нет, это произошло намного раньше. Так ли говорит это Писание? Это записано в Бытие 12 главе с 1 по 7 стих. Возможно, я выборочно прочитаю, возможно, все. Сейчас посмотрим. Бытие, 12 глава. С 1 по 7 стих. Знаете, когда Бог обращается к Аврааму, он говорит: «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бог дает обетование Аврааму, говорит с ним, обращается к нему. И вот реакция Авраама на Божье обетование. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот». Реакция Авраама вот тогда показала его веру в Бога. Он оставил свое место и пошел, слушаясь Бога или поверив тому, что сказал Бог. Еще до рождения Исаака Авраам поверил в рождение своего сына в старости, когда уже невозможно было предполагать, что что-то может случиться, что они с женой могут родить сына. Вот тогда он уже поверил. Бытие 15 глава, 6 стих. Записано так: «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Тогда, когда завет был Бога с Авраамом, помните, когда Бог сказал: «Выйди на улицу, посмотри, ты станешь потомком множества народа». И тогда он уже поверил. То есть Авраам, он получил спасение или завет и был оправдан и назван другом Божьим уже еще зараньше, до того, как ему пришлось принести своего сына в жертву, или он должен был принести по повелению Божию. Итак, Авраам уже до этого события обладал живой верой. Стих 22. «Видишь, что вера содействовала делам его, и делами вера достигала совершенства». Вера содействовала делам. Еще раз принцип. Вера Авраама содействовала его делам. Дорогой брат, дорогая сестра, а твоя вера, каким делам она содействует? Бог сегодня не обращается, возможно, к кому-то, чтобы кто-то из вас, или я, или кто-то из здесь присутствующих, должен был принести жертву своего сына. Нет. Но у нас есть достаточно много спектров жизни, которыми нам нужно пожертвовать и отдать Богу. Наше время, наши возможности, наше здоровье, наш разум, интеллект, ну и так далее. Вера содействовала его делам. Содействует ли твоя вера твоим делам ради Бога? Вера делами достигла совершенства. Вот это слово «совершенство», когда мы читаем, ну, кажется, ну как же, мы же люди несовершенные, на этой земле не будем никогда совершенными. Здесь речь не идет о том, что мы когда-то здесь станем совершенными, но здесь идет речь о том, что живая настоящая вера, она придет в форму завершенности или полноценности, когда она будет проявляться в делах. Вы знаете, когда дерево, которое мы садим, плодовое дерево, оно дерево плодовое, называется то ли яблоня, то ли груша, то ли еще что-то, оно хорошее. Но каждый из нас, наверное, ждет, если кто-то высаживал, ждет плода. И вот когда дерево начинает плодоносить, тогда мы говорим, все, теперь оно полноценное дерево, теперь оно приносит плоды, и мы обязательно соберем урожай. И будем кушать с него плодов. Вот тогда оно становится совершенным. То есть оно будет выполнять свою функцию. Вот так же и вера. Вера, живая истинная вера, она будет завершенной или совершенной тогда, когда она не только будет говориться словами и будет где-то там скрыта, далеко, потаенно в сердце, как нам кажется, но тогда, когда эта вера будет видна. И, во-первых, она будет видна в семье, во-вторых, она будет видна на работе, в-третьих, она будет видна в церкви, в той семье, в духовной семье, где вы живете. Ефесянам 2:10 написано о предназначении веры. Ефесянам 2:10. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Дорогие братья и сестры, если наша вера выражается только в словах, в красивых словах, может быть, в слезах, может быть, где-то она внутри, так потаенно, как партизан, но не видна, если наша жизнь, если наша вера не проявляется в добрых делах, которые Бог предназначил нам исполнять, если она не видна нашим ближним, которые находятся, например, в церкви, то что-то не так. Что-то с этой верой не так. Ее стоит проверить, действительно ли живая вера, правильная или вера. 23 стих написано так. «И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим». Дорогие друзья, человек, здесь речь идет об Аврааме, который послушал Бога, который положил свою жизнь ради Бога, который ждал обетования, они исполнились, который был послушен не только внутри, но и на деле. Это вера, которая спасающая, истинная, которая сделала Авраама другом Бога. Дорогие, вера сегодня христианина, живая вера, настоящая вера в Христа Иисуса Господа Спасителя, она тоже делает нас Богу близкими. Мы становимся Его детьми. Настоящая вера приводит к поклонению к Богу. И поклонение, это поклонение Богу, оно будет продолжаться. И вот эта связь с Богом, она будет продолжаться как на этой земле, так и на небе. Если же наша жизнь имеет не настоящую веру, поддельную веру, такой же и конец будет этой веры, как мы уже говорили. Стих 24. Видите, что человек оправдывается делами, а не верой только. Речь идет не об оправдании ко спасению. Здесь речь идет о том, что человек свидетельствует о своей вере не только словами, но и делами. Это вера, которую видят также и другие. Немножко об Аврааме. Помните этого мужчину, когда Бог, мы уже с вами прочитали, Бог дал ему обетование и сказал: «У тебя родится большое потомство, выйди, я тебе дам землю, твоему потомству дам землю, и у тебя потом родится сын, и из него выйдет огромный народ, такой огромный народ, такой большой народ, что столько же, сколько звезд на небе, посчитай, ах, не можешь? Вот столько будет у тебя потомства». И Авраам жил этим. Это было его служение, это была его цель, это его жизнь была, потому что он должен был стать патриархом, началом великого народа. Деньги. Деньги он понимал, что проходящее. Стада, овцы, козы. Что там у него еще было? Это все проходящее. Его цель, его жизнь была в том, чтобы дождаться этого обетования и увидеть, как Бог работает в его жизни. И вот Бог заключает завет с ним, обещает, а он ждет. Бог пообещал, а он ждет. Ждет день, ждет два, ждет десять, ждет год, ждет два, ждет десять. Проходит время, а нет, не получается. Нет, ребенок, где же обетование? Можно сдаться. Он не сдается, он ждет, ждет, ждет. И когда ему 100 лет было, Бог дает ему ребенка. Тогда, когда уже не было шансов на получение ребенка, на рождение ребенка. И вот рождается дитя, да не просто дитя, а поколение, потомство. Я представляю, как он ходил и оберегал его, потому что это же все, это самая большая драгоценность его жизни была. Он оберегал, возможно, он хранил его, он, может быть, сдувал пылинки с него. И вот, радуясь этому, единственный наследник, единственная перспектива, и тут Бог говорит, обращаясь к нему и говорит: «Теперь настал день, и ты должен свою надежду, то, на что ты, о чем ты думаешь постоянно, то, что должно быть, будет осуществиться, возьми своего сына и принеси в жертву». Вы представляете себе, что случилось с ним? Как бы вы себя почувствовали, если бы Бог вам сейчас сказал это? Да я думаю, наверное, упали бы просто. Или как минимум присели бы. Или сначала не поверили бы ушам. Бог дает обетование и тут же забирает его. Ну как же такое может быть? Это вообще выходит за грани логики человеческой, понимания Божьей любви и всего остального. Как же так? Я ждал. Я должен был стать отцом всех народов. Я Авраам. А Бог забирает у меня ребенка. Господи, давай подожди, не горячись, давай подумаем. Может быть, решим как-то по-другому этот вопрос. Это же дитё. Я же знаю, насколько оно важно. Бог. Нет. Авраам так не сделал. Он не начал торговаться. Он не начал спорить с Богом, выставлять условия. Если бы мы читали этот отрывок, мы увидели бы, я буду немножко просто коротко комментарий давать, Бытие 22:3 написано: Авраам встал, взял своего сына и пошли. Бытие 22:11 написано, что они шли, сколько дней? 3 дня. О чем они разговаривали? Да ни о чем. Они ни о чем не говорили. Они прошли, там не написан никакой диалог. Они молчали все это время. Представляете, за 3 дня что происходило в сердце Авраама? Вот это вера. Вот это вера. Как мы себя ведем, когда нам приходится пожертвовать временем прийти в воскресенье, в богослужение? Или когда кто-то подходит и говорит: а не мог бы ли ты мне помочь послужить ради Господа? Или когда мы видим нужду какую-то, как мы реагируем? О, Господи, время? Да у меня времени нет. Ich habe keine Zeit. У меня нет времени. Господь, я тебя очень люблю, и ты меня любишь, и у нас все хорошо, но у меня нет времени для тебя. Я не могу тебе пожертвовать ничего. Мне сейчас нужно на работу, мне нужно аусбильдинг делать, мне нужно делать то-то-то-то. Я не против работы, я тоже работаю. Я не против аусбильдинг делать, я тоже его делал. А Бог говорит, оставь это все ради меня. Вот мое слово, отдай сына своего в жертву, принеси в жертву. Вот мое слово. И вот Авраам 3 дня идет, приходит на место. Это все Бытие, 22 глава. Сын спрашивает, папа, где жертва? Я не знаю, как он справился с сыном своим, то ли сын был такой послушный, то ли еще как, но он его взял, положил на жертвенник, связал и положил на жертвенник. Вы представляете, мужчину, парня, я своего сына уже связать не могу. И как-то попробовал, ребра поломал, в смысле он мне. Вот. Представляете, ему нужно было положить сына на жертвенник, связать. Сын лежит, смотрит на него, папа. Авраам стоит возле него. И вот его вера, вот она вера. Не на словах. Заносит руку над своим сыном. Господь говорит, стоп, остановись. Подожди. Я понял. Бог понял, он знал это, да? Бог знал это. Вот это была проверка его веры. Вон, пойди. Вот там жертва запуталась. Он снимает своего сына, берет жертву, другую приносит. Дорогие братья и сестры, это не просто история, которая рассказывает где-то там, когда-то далеко был Авраам, и вот он был таким хорошим. Ну а что мы? Мы с вами всего лишь простые, смертные люди. Нам-то что? Мы намного в другом, у нас другая планка. Мы намного проще. Нам не нужно совершать такое. Дорогие братья и сестры, нам сегодня нужно совершать подвиги ради Бога. И уже не говоря о подвигах, а нам необходимо проявлять послушание Богу. Готов ли ты отдавать Богу самое ценное, что у тебя есть? Для каждого человека это своя ценность. Кому-то, я говорю, это, как я уже говорил, это работа, и он ради работы оставит все, поставит ее впереди и будет поклоняться ей, жить ей, служить ей. Кому-то это деньги, кому-то это в какой-то отпуске, кому-то дети, кому-то семья, кому-то еще что-то. Готов ли ты сегодня оставить самое ценное ради Бога? Готов ли ты расстаться с тем, о чем ты мечтал многие годы? Может быть, кто-то мечтал приехать в Германию и жить здесь, наконец-то успокоиться и жить в благоденствии, а Бог посылает тебя куда-то в другое место? Готов ли ты с этим расстаться? Готов ли ты посвятить свое время для служения, если Бог требует от тебя служить Ему и оставить что-то другое? Готов ли ты, как апостол Павел сказал, «А я умею жить в скудости и в богатстве ради Бога»? Готов ли ты даже разорвать родственные отношения ради Бога? Когда-то Иисус Христос сказал такую фразу или такое выражение, которое было неприятно и непонятно даже тем людям, которые его слушали, и непонятно сегодня. Вопрос семьи, он очень важный для людей. Он очень, особенно тогда, в Израиле, вот в этих восточных странах, понятие семьи у них намного крепче, намного сильнее, у них семьи крепше. И вот Иисус Христос в Матфея 10 главе 37-38 стихом говорит, «Если кто, помните, да, не оставит ради меня», давайте прочитаем это, Матфея 10 глава, чтобы я не придумывал слова, Матфея 10 глава, 37-38, написано так. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня». Конечно же, Христос никогда не говорил о том, что мы не должны любить свою семью, не должны любить своих близких, своих детей. Нет, Христос не об этом сказал. Он сказал о том, что все, что стоит на первом месте, занимает ценность твоего сердца. Если ты не поставил меня в центр своей жизни, а что-то или кого-то другого, то ты недостоин меня. Пункт. Авраам на своей собственной шкуре прожил когда ему пришлось принять решение расстаться со своим любимым сыном ради Бога. Готов ли ты потерять работу, возможно, высокооплачиваемую, ради славы Божией, ради того, чтобы служить Богу? Готов ли ты отдать имущество ради Христа или даже жизнь ради Христа? Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, это не просто высокопарные слова, где-то, когда-то оставить жизнь, работу или еще что-то. Это то, с чем мы сегодня сталкиваемся, то, с чем мы живем. Готов ли ты оставить что-то ради Христа? Я не знаю, как вам, мне приходилось принимать такие сложные решения, мне приходилось оставлять работу ради Христа, ради служения. Мне приходилось это принимать, и я знаю, насколько это тяжело. Это был очень сложный когда-то в моей жизни, когда я еще немецкого не знал, и Бог мне дал такую прекрасную работу. И когда там пришло время, когда мы поняли, что эта работа, она стоит выше, чем Бог. Не то, что я люблю работу, но она просто физически не позволяла мне служить Богу, посвящать время Богу, то мы пришли к выводу, что нам пришлось оставить работу. И Бог, Он по-другому распорядился в нашей жизни, совсем по-другому. Из одной профессии совсем привел в противоположную профессию, как в вашей жизни. Готовы ли вы? Бог Ветхого и Нового Завета, Он не изменился. Как Бог когда-то требовал от своих людей, от верующих людей, полного посвящения, так же Он требует и сегодня посвящения каждого верующего. Ложный христианин или слабый христианин, он, для него это будет серьезная проблема. Оставить ради Бога что-то другое. Лжехристианин, он вообще не сможет это сделать. Лжехристианин, он лжеверующий, он не способен пойти на такие жертвы. Он не способен взять и оставить что-то ради Бога, потому что Бог не живет или не является центром его жизни. Он никогда не отдаст Богу то, что считает ценным для себя. Он никогда не променяет земные ценности на небесные ценности. Если Бог заберет какую-то ценность у лжеверующего, то этот лжеверующий обязательно восстанет против Бога. Проверьте себя, какие ценности в вашей жизни. Дорогой брат, дорогая сестра, возможно, в твоей жизни управляют еще мирские, земные ценности. Тебе очень важно проверить свою веру. Действительно ли она живая, эта вера, которая приведет тебя к спасению, к вечной жизни. И вторая история, записана в Иакова 3 главе, это история Раав-блудницы. 25 стих. «Подобно и Раав-блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Итак, Раав-блудница. По поводу вообще истории Раав, как, если неправильно толковать, то можно прийти к очень серьезным большим заблуждениям. Мы не будем сейчас касаться всех аспектов истории Раав, мы только коснемся вопроса ее веры. Итак, это женщина, блудница, проститутка, она жила в большом городе, Иерихон. Город был очень большой, очень шумный, гордый город. Они имели очень серьезное или важное такое сооружение на тот момент. Это стена. Стена, которая обеспечивала безопасность их жизни от неприятеля. Причем эта стена была настолько большая, что в ней могли жить люди. И, как говорят историки, что это место было элитное. То есть это была не просто блудница-проститутка, она имела очень хорошее место жилья, то есть она имела деньги, чтобы купить это помещение и жить там, она имела престижное место, она имела хорошую работу, как бы мы ни относились к ней, для нее это была хорошая работа, раз она этим занималась. То есть она жила себе спокойно, и у нее было все хорошо. И вот Бог спасает эту женщину. Еще раз я хотел бы сказать или показать, чтобы мы поняли, что эта женщина, она в принципе ни в чем не нуждалась. Ей не нужно было ничего. Она была достаточно богата, у нее было все достаточно хорошо. Ей не нужно ничего было. Ей было хорошо быть на том месте, где она была. И вот Бог спасает эту женщину. Когда Бог Израиля сказал Израилю, что Израиль завоюет вот эти территории, он сказал, что вы завоюете город Иерихон. Обязательно завоюете. Евреи послали шпионов, двух молодых людей, которые пришли в город, и они должны были рассмотреть, посмотреть ситуацию. Как выглядит город, какое настроение, ну, в общем, провести расследование, исследование, как шпионы, и это должно быть все незаметно, и они должны потом вернуться спокойно назад и рассказать, что в этом городе. Итак, они пришли в этот город, и для того, чтобы быть незамеченными, они решили поступить мудро и пришли к этой женщине для того, чтобы там переночевать. Но они были особенными. Они не пришли к этой женщине для того, чтобы воспользоваться ее услугами. Они были другими. И когда мы читаем Писание Иисус Навина в 8 главе, мы видим, что они пришли туда, и она поняла, кто эти люди. Она поняла, что это не обычные люди, которые пришли воспользоваться услугами ее. Это особенные люди. И в это время Иисуса Навина, 2 глава, написано, что они беседовали о Боге. Каким-то образом царь узнал о этом случае, о том, что евреи пришли, чтобы исследовать или узнать что-то. Каким-то образом они не только узнали, что евреи туда пришли, но они еще и узнали, что эти евреи остановились у этой женщины. И вот происходит беседа женщины и этих соглядатаев. Иисуса Навин, 2 глава. Из этой главы мы видим, что она уже знала о Израиле. То есть, 2 глава, с 8 стиха написано так. «Прежде чем они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю эту вам, и вы навели на нас ужас, и все жители земли этой пришли от вас в робость, ибо мы слышали, как Господь иссушил перед вами воду Красного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, Сегогом и Агогом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». То есть, когда они пришли, у нее были уже знания о Боге Израиля. Она еще не была верующей, она точно так же боялась, как все, переживала, потому что понимала, что если ситуация пойдет так дальше, то они обязательно все погибнут. И вот она, разговаривая с разведчиками, она поверила им, и поверила Богу, что Бог Израиля есть Бог всемогущий. Поверив в это, в ее жизни ей пришлось принять серьезное решение. Знаете, такое решение, когда мы говорим покаяние, разворот с одной стороны, совсем в другую сторону. Когда она поговорила с этими людьми, она приняла решение, и она поняла, что Бог Израиля – всемогущий Бог, и она заручилась поддержкой или обещанием этих соглядатаев, что она останется в живых, и всех, кто в доме ее. Вы знаете, что ей стоило это? Ну, во-первых, израильтяне еще не пришли. Это еще такой вопрос. А вдруг пронесет? А вдруг не пронесет? Когда она общалась с этими людьми, с соглядатаями, а потом еще общалась с слугами царя, ей пришлось принять серьезное решение веры и подтвердить свою веру делами. Представляете? Стучат слуги царя. Здесь и сейчас. Евреи еще далеко, а слуги царя уже здесь, и они говорят. Где? Где соглядатаи? Ей пришлось обмануть и сказать, что их нет. Сделав это, она подвергла свою жизнь опасности. Если бы начали дальше искать, она бы погибла, умерла. Она не дожила бы до того, как когда евреи пришли бы и спасли ее. Она бы умерла. Ей уже пришлось принять серьезное решение скрыть соглядатаев. Это одно. Второе. Как вы думаете, она знала, что ожидает ее в будущем, когда придут евреи? Что она теряла сейчас? Все, что имела. Работу. Что она еще имела? А? Богатство, деньги. Она теряла сегодня свой престиж или место работы. Она теряла все, что имела. И ее ожидало что? Ну, виселица от этого царя. А в будущем, даже если спасется, что она думала? Как, насколько она понимала, что ее будет дальше ожидать? Да она понимала, что она не знала, что. Вот сейчас, вот сегодня я должна довериться Богу, лишиться, я лишусь всего. Работы, деньги, престижа, дома в этой стене. А когда приду туда, я не знаю, что будет. Навряд ли я буду работать по своей профессии. Профессии, да, вы понимаете, да? Навряд ли я буду делать то, что я делаю. Я приду в этот народ, я должна буду жить, как эти евреи. Я должна буду поклоняться этому Богу, я должна буду Его слушать. Она еще не знала, что за грех ее камнями могли побить в наказание, если вдруг она бы продолжила делать что-то. То есть, понимаете, ей пришлось лишиться всего. Вот это вера. И она, рискуя жизнью, поверив в Бога, она первый раз показала свою веру в делах. Этим поступком она засвидетельствовала, что оправдана перед Богом. Этим поступком она показала, что она уже на тот момент принадлежит к Божьему народу. И она показала, что вера в Бога намного больше, выше и ценнее для нее, чем все остальное. Она лишилась всего. То есть ее жизнь кардинально должна была измениться оттуда туда. Полностью разворот. Дорогие братья и сестры, простые примеры. Этот пример Раав, блудницы, также простой пример для нас сегодня. Оправдывающая вера кардинально меняет человека, настоящая вера меняет человека. Одно из изменений, первое, это когда люди, изменяясь, меняют круг общения. То есть, если раньше люди имели один круг общения, они оставляют этот круг общения и становятся другими людьми. У них становятся другие интересы. 1 Петра 4.4 написано так. 1 Петра 4.4. Три даже начну. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям и так далее». Здесь перечислено пьянству, излишеству, пище и питье и нелепому идолослужению. «Поэтому они и удивляются, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас». Когда человек меняется, когда его вера настоящая, она влияет на его жизнь. То, что человек раньше любил, он перестает любить, он становится другим человеком, и его круг общения меняется. Здесь написано, что люди смотрят и удивляются, как так? Был пьяницей, а теперь нет. Был работоголиком, трудоголиком, а теперь он работает достаточно, чтобы иметь все, чтобы иметь на пропитание, чтобы уделить нуждающимся и радуется этому. Раньше строил карьеру, жил только ради денег, три работы имел, а здесь сейчас оставил то, что необходимо, живет, да, действительно трудится своими руками и посвящает себя Богу. Что-то не то, странно. Если раньше говорил о мирских ценностях, это еще один из пунктов, отношение к материальным ценностям, оправдывающая вера влияет на понимание человека. Если раньше говорил только о деньгах, только о отпуске, только о работе, только о чем-то таком мирском, проходящем, то сегодня говорит о Боге. Странный человек. Вот эта вера, она переводит человека, она меняет его. Истинная, живая вера преображает человека как внутри, так и снаружи. Помните Закхей, коротышка? Мужчина был богатый, проворный, хитрый, имел все. Когда он повстречался с Христом, он не просто сказал: «Христос, люблю тебя всем сердцем, да, надо подумать, как мне правильно распорядиться с деньгами, так, 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 но это все наворовано, конечно, мне нужно немножко денег редуцировать, чтобы использовать их немножко правильно, и все, я постепенно изменюсь, может быть, через год, через два, через три я стану лучше, да, но я же не могу так сразу все оборвать, ну как так?» Нет, Христос входит в его дом, он принимает Христа и говорит: «Отдам все, раздам». Его вера, истинная вера, она была выражена в его жизни, и причем сразу, в его делах. Ему не важно было, что о нем подумают. Отношение к миру записано: настоящая живая вера, оправдывающая вера, кардинально меняет человека и его отношение к миру. Иакова 4:4, мы уже несколько раз читали этот стих в прошлые разы. «Потому они удивляются, что вы не участвуете с ними». Это уже как раз прочитал, да? Что люди удивляются, что человек по-другому относится к миру. Дорогой брат, сестра, дорогой друг, если ты считаешь себя верующим, но на практике твоя жизнь не меняется, ты как всю жизнь посвящал себя другой ценности, кроме Бога, так и посвящаешь, став членом церкви или верующим человеком по названию, но если твоя жизнь не имеет коренного изменения, то очень похоже на то, что ты имеешь ложную веру, не спасающую, поддельную веру. Это звучит прямо, конкретно, это звучит, может быть, угрожающе, но так говорит Бог. Твоя вера бесовская. Проживя жизнь, ты можешь прийти к Христу и сказать: «Господи, я же называл себя верующим, вроде как будто так верил, вот ты и я думал, у нас все хорошо». А Бог скажет: «Отойдите от меня, я не знаю тебя, отойди от меня». «Да я же был, я тебя все равно не знаю». Дорогой брат, сестра, дорогой гость, проверяй свою веру. Как ты ходишь? Ты можешь выглядеть или говорить много о Боге. Говорить, как ты веришь. Но если твоя жизнь не подтверждается видимой верой, то это одно из двух. Или ты очень слабый христианин, верующий, спасенный, но очень слабый, который нуждается в истине Слова Божьего для того, чтобы прийти в еще большее раскаяние, и твоя жизнь обязательно должна измениться, или ты лжеверующий и зря говоришь о том, что ты верующий. Проверь, дорогой, себя. Дорогие братья и сестры, я заканчивая, хочу еще раз обратиться к каждому из нас. Мы можем делать потуги, как люди, и выглядеть достаточно религиозными. Мы можем пытаться делать что-то сами. Мы можем пытаться выглядеть как верующие, но не быть таковыми. Верующий человек, спасенный человек, он имеет Бога в сердце. На троне человеческого спасенного сердца сидит Христос, который, работая Духом Святым, постоянно беспокоит тебя, не дает тебе покоя. Если ты не оставил какую-то ценность, если ты дитя Божие, Бог не даст тебе покоя, Он будет мучить тебя, Он будет касаться твоего сердца, как? Через Слово Божие. Он будет касаться к тебе для того, чтобы ты отвернулся от своей жизни старой, для того, чтобы ты стал таким, каким Бог тебя хочет видеть. Может ли человек делать добрые дела сам? Быть сильным? Нет. Никто из нас не может быть хорошим, сильным, добрым и угодить Богу, если в нас не живет Христос. Если в нашем сердце не работает Дух Святой, благодаря Богу, благодаря Духу Святому, ты, дорогой христианин, даже если ты слаб и сегодня немощен, Бог даст тебе силы для того, чтобы твоя жизнь преображалась в образ Христа, для того, чтобы твоя жизнь становилась совершенной. Дорогой брат, сестра, друг, если у тебя есть вопросы по этой проповеди или вообще о вере, о спасении, о Евангелии, ты можешь после собрания подойти и обратиться или к братьям, или ко мне, или еще кому
кому-то, кто действительно спасенный человек и имеет отношение со Христом. Пусть Бог прославится в нашей жизни, в наших словах и в наших делах. Аминь.
Аминь. Давайте встанем и помолимся. Если у кого есть желание, помолитесь, пожалуйста, и я закончу. Господь и Бог, Твое Слово настолько четко, настолько точно. Ты никогда не говорил двояко. Я благодарю, Господь, что Ты, обращаясь через апостолов, Ты всегда говорил прямо. Ты не играл с нашими чувствами, но Ты говорил правду, и это благо. Я благодарю Тебя, Господь, что через Слово Своё Ты показываешь нам нас. Ты показываешь также и себя, какой Ты великий и могучий. Ты показываешь истинную веру, настоящую и живую. Господи, Ты не хочешь, чтобы мы погибли в самоправедности или думали о том, или думали о себе не то, что мы есть. Господи, работай в сердце нашем, чтобы мы действительно были похожи на Тебя. Господи, касайся сердец тех, кто сильные, чтобы люди сильно духовные дальше росли, не изменялись, а дальше росли, изменялись в радости, изменялись в жизни, изменялись в делах, в посвящении, в изучении Слова Твоего. Благослови, Господь, тех людей, которые духовно упали, чтобы они поднялись, чтобы они не находились в таком сумрачном состоянии, в больном состоянии. Благослови, Господь, людей, которые, возможно, считают себя христианами, религиозные, но не знают Тебя. Коснись их сердца, Господь, у Тебя ключи от их сердца. Благослови людей, Господь, которые пришли сюда послушать Слово Твое, и Ты, работай с их сердцем, обличай их, наставляй, Господь, чтобы люди приобрели настоящее спасение через живую веру. Благослови, Господь, еще и остаток этого дня. Тебе слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.